Хранящая Джафара судьба в очередной раз попыталась отвести карающую длань закона. Но Яркину еще не успела настохренеть служба. Он был молод, полон сил и не отягощен семьей. Поэтому, несмотря на полученные указания, решил поступить по-своему. Надев оранжевый жилет и каску, лейтенант смешался с рабочими, заливающими фундамент будущего овощехранилища. Они воспринимали его всерьез и выполняли все распоряжения, немало заинтригованные происходящим. По его указанию плиты положили на место, может, и не совсем так, как прежде, но вряд ли это бросалось в глаза. — Слышь, брат, а пушка у тебя есть? — поинтересовался Василий. И, получив утвердительный ответ, продолжал. — Я тут арматурины приготовил. Если что, мы его гада затопчем. Пожалуй, впервые Яркин ощутил столь полное единение с народом и испытал чувство гордости за свою профессию и прилив желания этот самый народ защищать и служить ему верой и правдой. Это чувство обычно достаточно быстро проходит, а некоторые сотрудники его никогда и не испытывают, сразу превращаясь в черствых и приколистых мусоров, от которых простой человек может ожидать одних неприятностей. Оправдать их можно только тем, что ощущения каждого являются реакцией на отношения окружающих, а далеко не всем сотрудникам удается испытать такое одобрение и поддержку, которую испытал молодой лейтенант. Подходы к плитам хорошо просматривались, оставалось только ждать. Сколько можно ждать и что из этого выйдет, начинающий опер не представлял. Но новичкам везет в азартные игры, если, конечно, с ними не жульничают. А розыск преступников — самая настоящая, азартная, будоражащая кровь игра. «Гля!» — заскорузлый палец рабочего, нашедшего пистолет, обозначил некое направление, но тут же конспиративно продолжил движение и привычно укрылся в носу. «Вот чучело! Может, он и есть!» Действительно, к плитам двигалась довольно странная фигура в темных очках и надвинутой на лоб шляпе. Необходимость как одного, так и другого предмета погодно-климатическими условиями не обуславливалась. И шел человек довольно странно, скованно, с напряженным корпусом и прижатыми руками. Василий захохотал. Яркин тоже сходу готов был отвергнуть такое предположение, но, вспомнив лекции про всевозможные ухищрения и маскировку злоумышленников, остался серьезным. «Не пяльтесь туда, давайте вниз». Они спрыгнули в котлован. Вскарабкавшись на опалубку, лейтенант незаметно стал наблюдать за странным незнакомцем. Тот прошел мимо плит, осмотрелся, вернулся и принялся заглядывать во все щели подряд. «Он!» — Яркина кинуло в жар. «Я пошел!» — выдохнул он и тут же понял, что мог этого и не говорить. Коллег рядом не было. Посторонние люди, работяги, у них свои дела и совершенно другие заботы. Выскакивая из котлована, он испытал чувство отрезанности от всего остального мира. Такое бывает у парашютистов. Очертя голову, лейтенант бросился вперед. Яркин надеялся, что это не взаправдошнее задержание особо опасного преступника, а казус. Стечение обстоятельств, ошибка, которая сейчас разъяснится. Может, это родственник больного? Накануне сидели на плитах, и он выронил зажигалку или потерял очки. Не может быть, чтобы вот так вдруг он оказался лицом к лицу с бандитом. Когда-нибудь потом, да, он не испугается, но тогда он будет лучше подготовлен, и рядом станут более опытные товарищи. Незнакомец обернулся на топот, и надежды, что все обойдется, рассыпались в прах. Даже по нижней, незамаскированной части лица Яркин узнал Джафара, зверя, способного зубами загрызть врага. «А ну, стой!» — сказал он, как и учили, но без необходимого напора и куража. Даже голос оказался тихим и нерешительным, противный голос. В глубине души еще теплилась надежда, что это не Джафар, просто похожий кавказец, они ведь все на одно лицо. Все определит его реакция в следующую секунду. Человек сорвал очки и страшным взглядом впился в глаза лейтенанта. «Пошел отсюда, мусор, если жить хочешь!» Иллюзии рассеялись. Перед ним стоял бандит, и бандит ему угрожал. Ему, сотруднику милиции, больше того, оперу уголовного розыска. На глазах граждан, которые наблюдают за их противостоянием. Какие-то совершенно новые чувства раздули грудь Яркина и распрямили его спину. «Стоять! Стоять!» — я сказал. На этот раз в голосе была и сила, и неизвестно откуда взявшиеся стальные нотки. Лейтенант сунул руку под рубашку и, повозившись с тугой застежкой, извлек пистолет. «Руки за голову! На колени, ну!» Джафар бросился на него, как разъяренный волк. Яркин успел сдвинуть предохранитель и, опустив ствол, нажал спуск. По инструкции носить патрон в стволе запрещалось, но один преподаватель рекомендовал им эту инструкцию нарушать. «Лучше отписываться, чем лежать в яме», — доходчиво пояснял он. Сейчас Яркин вспомнил препода добрым словом. Грохнул выстрел. Пуля ударила в землю под ногой нападающего, зацепив рант его ботинка. Джафар упал, шляпа откатилась в сторону. «Лежать! Лежать, я сказал!» — надрывался лейтенант. Не обращая внимания на крик, Джафар поднимался, а молодой милиционер уже исчерпал запас решительности. За выстрел придется отчитываться, а он оказался здесь вопреки распоряжению начальника. И что теперь делать? Не стрелять же на поражение. Сейчас нет оснований, а когда они появятся, будет поздно. «Лежать тебе сказали!» Арматурный прут вытянул бандита поперек спины и припечатал к земле. Джафар ткнулся лицом в траву и больше не делал попыток встать. «Расслабляющий удар», — вспомнил Яркин, — курс рукопашного боя. Правда, расслаблять рекомендуют в промежность, в печень, в солнечное сплетение и, конечно, не железякой. «Вот это он понимает», — поигрывая прутом, удовлетворенно сказал Василий. И спросил, «Может, еще врезать? На всякий случай». «Хватит», — устало произнес Яркин. Сейчас он был не рад, что ввязался в эту историю. Когда Джафара привезли в РУОП, Лис стал искать Севера. В офисе того не оказалось, но по мобильному он ответил. «Джафар у нас», — сказал подполковник. «Его северный райотдел взял. Помнишь наш уговор? Пусть кто-нибудь подойдет на очняк». «Нет, командир, ничего не помню». «Какой у мента с вором может быть уговор? Путаешь что-то?» Вне себя от ярости Лис положил трубку. Обнаглели. Есть сила, есть деньги, есть поддержка. Вот и считают возможным хамить. Ну ладно, земля круглая. Коренев ненадолго задумался. Опаснейший преступник, фотографии которого смотрит с каждого стенда и их разыскивает милиция, формально является чистым, как новорожденный младенец. Толстые тома оперативных материалов сейчас не в счет. Нужны официальные, предусмотренные УПК доказательства, показания свидетелей, потерпевших, заключения экспертов — все как 40 лет назад. Но тогда Джафаров было мало. Государство с ними жестоко расправлялось, и население ему в этом охотно помогало. Сейчас Джафаров много. Государство относится к ним вроде как нейтрально. Менты прессуют их на свой страх и риск и предлагают разделить этот страх и риск гражданам. Но те от столь заманчивого предложения почему-то отказываются. Вот и сейчас. Никто не спешит изобличить его в многочисленных преступлениях, не приносит заявлений, не дает свидетельских показаний. Немой свидетель Беретта взяла на себя как минимум 4 трупа, но отпечатков пальцев на ней нет, и Джафар, естественно, заявит, что и не видел ее ни разу. Изощренный мозг Лиса прокручивал десятки комбинаций, сортировал их, негодные отбрасывал, а подходящие накапливал, чтобы из них отобрать лучшие. Через полчаса Рома Рывков ввел Джафара в кабинет подполковника Коренева. Задержанный держался спокойно, как человек, попавший сюда по недоразумению, и уверенный в том, что оно скоро разъяснится. Переступив порог, Джафар остановился, недоуменно осматриваясь по сторонам. Лис сидел за очищенным от бумаг столом, перед ним лежал какой-то плоский, покрытый газетой предмет. В углу, рядом с сейфом, стоял Валера Попов с фотоаппаратом в руке. — На доску почета снимать будете? — осклабился Джафар. — Нет, для опознания сфотографируем, — небрежно бросил Лис, сосредоточенно роясь в ящике стола. Всем своим видом он показывал, что задержанный его совершенно не интересует. Просто он выполняет необходимую формальность, которую собирается закончить как можно скорее, чтобы вернуться к более важным делам. «А кто опознавать будет?» — нагло скривил губы Джафар. «И что я такого сделал?» 8 убийств на тебе. Пожалуй, шлепнут, несмотря на мораторий. Есть специальный указ. На ком больше 3 трупов — к стенке. На пон берешь, начальник. Убийства, трупы — что за херня? Своей бабе расскажи». Лис перестал возиться в столе и внимательно посмотрел на задержанного. Но на того этот взгляд особого впечатления не произвел. «Сейчас опознают тебя», — повторил Лис. «Прокурор даст санкцию, и пойдешь ты в последний раз на кичу. А когда лоб зеленкой мазать стану, тогда и похорохоришься. Только я тебе так скажу. Там никто не хорохорится. Плачут, воют, в штаны хезают». Попов непроизвольно кивнул. Он знал об этом не понаслышке. И почему-то этот кивок произвел на Джафара впечатление. Может, какая-то исходящая от очевидца расстрелов волна донесла до него тупиковый животный страх последней минуты смертника? «За что меня стрелять?» — вызверился он. «Кто меня опознавать будет?» «Шакал опознает», — уверенно сказал Лис. «Ушастый опознает. Это друг Ермолая, которого ты завалил в больнице. Север опознает. Ты у него на глазах силка убил». Джафар расслабился. Мент гнал фуфло в наглую. Братве западло идти в свидетели. Никогда такого не было и не будет. Ну ладно, шакала они могли нагнуть, но чтобы север фискалил, это лажа полная. «Узнаешь?» Резким движением Лис отбросил газету. Под ней лежала Беретта. Джафар купил ее в Москве за 3000 баксов, втрое дороже, чем стоит ТТ или Макар. Зато таких мало, не у каждого есть. Клевая машинка, мощная, многозарядная, а как в руке сидит. Пальцы непроизвольно сложились, будто обхватывая рукоятку. Жалко, менты забрали. «Узнаешь?»
«Чего? Я вообще такую дуру никогда не видел».
«Не видел, говоришь?» — издевательски переспросил Лис. «Ну, возьми и прицелься. Мы тебя щелкнем и северу покажем под протокол. Он сказал, что ты именно из нее шмалял в больнице». «Север сказал?» — Джафар отмахнулся. «Не вешай лапшу, начальник». Тусклое воронение Беретты притягивало его словно магнит. «Возьми и прицелься, а потом я тебе протокол покажу. Слабо?» Пожав плечами, Джафар взял пистолет. От знакомой тяжести оружия по телу пробежала электрическая дрожь. Были бы пули, раз, 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 этих трех за секунду. И в коридор кто попадется, раз, раз, дежурный у выхода не вспопашится, раз, и на улицу. Кто попадется? Нет, там уже никто не полезет. Через забор, в проходняк, пушку в штаны, сел в одну тачку, в другую. Свобода! От Беретты исходило ощущение силы и могущества. Появилась сумасшедшая мысль. А вдруг они забыли разрядить? Такого не может быть, но вдруг. Бывает, и менты лопухаются, часто бывает. Он дернул назад затвор, но тот с сухим лязгом стал на задержку. Чуда не произошло. Джафар громко сглотнул и бросил пистолет обратно на стол. «Что я вам, клоун? Лучше друг друга фотографируйте!» В сердцах он плюнул и насторожился. Что-то было не так. Конвоир даже не врезал ему по шее. Мент у сейфа и не думал наводить аппарат. Они обменялись с Лисом взглядами, и в этих взглядах читалось затаенное торжество. Лис вынул руку из ящика и аккуратно накрыл Беретту вывернутым полиэтиленовым кульком. Мгновение, и пистолет оказался в прозрачной упаковке. Еще мгновение, и вещдок исчез в ящике стола. Джафар все понял. С приглушенным рычанием он прыгнул через стол, чтобы вцепиться в глотку проклятого мусора, перервать гортань, перегрызть сонную артерию, нахрен откусить башку. Но Рывков локтем ударил между лопаток, будто конвоир при посадке в автозак врезал кованным прикладом. Сбилось дыхание, голова дернулась назад, прыжок прервался. На миг, потеряв сознание, Джафар упал грудью на столешницу. Железные пальцы Лиса вцепились в волосы и резко запрокинули голову вверх. «Я думал, ты умнее». Глаза опера находились совсем рядом. В них отчетливо читалось превосходство. «Я тебя!» Боль в спине мешала говорить. Джафар чувствовал, что здесь ему блатовать не дадут, но не собирался сдаваться. «Кто молчит, тот боится. Кто боится, тот проиграл. Я тебя съем!» «Подавишься!» Лис разжал пальцы, и голова задержанного глухо стукнулась о дерево. «Повоспитывать его?» — спросил Рывков. «Профилактическая беседа или небольшой спарринг? Совсем небольшой». Бессильно распластавшись на столе, Джафар продолжал неукротимо рычать. Лис отрицательно покачал головой. «В камеру. Пока по подозрению... А завтра получим заключение экспертов, привяжем к нему ствол и передадим следователю. Пусть предъявляет обвинение». И пошел вперед, к стеночке. Это он просто давил на психику. В нашей гуманной стране расстрел Джафару не грозил, и он это хорошо знал. «Слушай меня, майор», — горячечно прошептал он, — «я с тобой посчитаюсь». «Я ничего не боюсь, ты понял? Ничего! Никто меня не шлепнет, времена не те! Посижу и выйду! Выйду, ты понял?» Голос бандита дрожал от ярости и ненависти. «Я тебя найду! Пусть 5 лет пройдет, пусть 10 найду! И маленькой бритвой на кусочки порежу, ты понял? На кусочки!» Джафар улыбнулся, оперся на стол и выпрямился. «Что скажешь, майор?» Лис пожал плечами. «Эк, ты меня не взлюбил. А за что? Я ведь тебе еще ничего плохого и не сделал. Пока. И потом. Я уже давно подполковник. Мне все равно, кто ты есть, хоть генерал. На кусочки порежу. Жизнь на это положу. Ни есть не буду, ни спать. Клянусь Аллахом!» «А вот это ты зря». — огорчился Лис. — «Зачем такие клятвы давать? У тебя и кроме меня враги есть. У Жаха Исмаилова не забыл?» Вопрос был столь же неожиданным, сколь и серьезным. Задержанный замолчал. Совсем замолчал. Перестал не только грозить, но и рычать, и скрежетать зубами. «Он здесь. Ищет тебя», — продолжил лис. «А мы его ищем. Если не застрелим, возьмем, никуда не денется. И тогда могу его к тебе в камеру посадить. Хочешь? Вам весело будет». «С кем хочешь, сажай», — ответил Джафар, но без особой убежденности. «Значит, не против», — уточнил лис. «Запоминайте, ребята, вы свидетели». Попов и Рывков нехорошо улыбнулись. «И братва наша к тебе счеты имеет», — продолжал лис. «За кладбище». «Это ты неправильно сделал. Не по-человечески. Они ждут, когда ты в общую камеру попадешь. А тут и вовсе ничего хитрого нет. Хоть сейчас отведем». Джафар молчал. «Хочешь в общую камеру? Ты же ничего не боишься. Только клятву ты свою насчет меня уже выполнить не сумеешь. Так, братишка?» Лис говорил вроде бы спокойно, но сквозь это спокойствие то и дело проглядывало холодное бешенство, которому он до поры не давал выхода. «Ну, а ты меня понял? Ты меня на кусочки уже не хочешь резать? В общей камере у тебя будет много других дел!» Джафар молчал и тем признавал свою слабость. Впрочем, ничего другого ему не оставалось. Лис приставил к горлу такие вилы, от которых никуда не денешься. «Ну и чудненько», — подвел итог лис. «Извиниться не хочешь?» Это было слишком. Взгляд Джафара снова метнул молнию, но на лиса она не подействовала. «Уведи эту обезьяну», — равнодушно бросил он Рывкову. «Можешь по дороге уронить пару раз, но не больше». Жесткая рука собровца толкнула Джафара в спину. «Пошел!» «А насчет всех этих твоих штучек...» Лис внезапно вскочил, обежал стол и приблизился к бандиту вплотную. «Бритвочки, кусочки!» Двумя пальцами опер обхватил небритую шею, будто крючком подцепил под челюсть и вздернул вверх, так что Джафар встал на цыпочки. «Ты с этим осторожней, потому что без рук тебя оставить тоже очень легко. Ты понял, дерьмо мороженое?» Последнюю фразу лис гаркнул так, что тот рванулся в сторону, но сорваться с крючка не смог и только захрипел. Коренев убрал руку. Потирая шею и отводя взгляд в сторону, Джафар вышел из кабинета. Сейчас это был совсем другой человек. Подполковник Коренев умел проводить профилактические беседы и обладал большим даром убеждения. Сержант Молочков, кроме совершенно не милицейской фамилии, имел и неподходящую для милиционера внешность. Моложавое, почти детское лицо, наивные голубые глаза, фигура еще не набравшего нужный вес подростка. Ему было 27. Но когда он забирал из школы сына, казалось, что десятиклассник ведет домой младшего братишку. Форма, конечно, развеивала подобные заблуждения, но Молочков ее не любил, потому что не считал себя стражем правопорядка, да по большому счету и не являлся таковым. Он был специалистом посредством сигнализации и связи и работал техником во вневедомственной охране, имея дело со всевозможными датчиками, системами беспроводной связи и приборами оповещения. Живого преступника он видел один раз в жизни и не в связи со служебной деятельностью. Соседи поймали вора, покарали его руками и ногами, связали и посадили на бетонный пол ожидать второй официальной серии за содеянное. У него не было даже закрепленного пистолета, хранящегося в сейфе дежурной части, и на ежегодных стрельбах он пользовался общественным оружием. Нахождение в форме на улице налагает определенные обстоятельства, требует постоянного напряжения и готовности к тому, что на бюрократическом языке называется служебно-официальными действиями. Пояснить иногороднему, как проехать к автовокзалу, помочь заблудившемуся ребенку, сообщить, куда надо, об утечке газа, вызвать ГАИ на место аварии, перевести старушку через дорогу, отправить лежащего без чувств пьяного в вытрезвитель, оказать помощь роженице, доставить в больницу внезапно заболевшего человека, призвать к порядку распоясавшегося хулигана, спасти тонущего, гибнущего в огне подростка, пресечь преступление, принять меры к задержанию преступника, правильно и в соответствии с законом реагировать на обращения и заявления граждан, быть образцом высокой культуры, доброжелательности, справедливости и профессионализма. Это далеко не полный перечень действий, которые обязан предпринимать любой работник милиции как в служебное, так и в свободное время, вне зависимости от места работы, должности, отношения к данной территории, текущих планов, самочувствия, семейных проблем и столь же малозначительных личных обстоятельств. Вполне понятно, что в реальной жизни ни один формовой милиционер требований утопических инструкций не выполняет, потому что для этого надо быть идеальным гражданином, всесторонним универсалом, полным альтруистом, беззаветным энтузиастом, к тому же неограниченно компетентным и на 100% свободным. Но даже если такой безукоризненный милиционер вдруг появится, он навсегда сгинет на улице между домом и службой, погребенный никогда не кончающимися проблемами замордованного и доведенного до ручки населения, не избалованного вниманием и чьей-либо готовностью прийти на помощь. Поэтому Молочков обычно ходил в штатском, не выделяясь из общей массы народонаселения. Но новый начальник райотдела стал внедрять провалившуюся еще на общесоюзном уровне идею сдерживания преступности и профилактики правонарушений путем повышения плотности формовых сотрудников на душу населения и создания предупредительного эффекта «милиция всюду». Идея эта проста и дешева, как милицейский полуботинок. Если на улицах появится много милиционеров, то преступный мир задрожит и спрячется в свое гнусное подполье. А поскольку денег на дополнительные штаты в бюджете нет, то надо обязать всех сотрудников постоянно ходить в форме. Тогда и без дополнительного финансирования эффект присутствия милиции будет достигнут.